Интервью на радио «Спутник».
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Рустем Сафронов. Сегодня мы продолжаем наш цикл «Ритмы Евразии». И у нас в гостях Татьяна Викторовна Катюкова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории, заведующая сектором Центральной Азии, кандидат исторических наук.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, вот вы родом из Узбекистана. Вы наблюдали и как историк, и как человек весь процесс развала Советского Союза. Как вот сейчас, на ваш взгляд, эта вот новая реальность в Евразии, какой она складывается? Какие нынче взаимоотношения у стран Центральной Азии с Россией? Мы близки, как прежде, или мы все дальше и дальше отдаляемся друг от друга?
Просто вы решили прямо сразу с места в карьер. Я думала, что мы как-то поговорим вначале на исторические немножко темы, а потом подойдем к развалу, распаду или убийству. Сейчас даже уже такой термин применяется, который должен очевидно показывать, что страна все-таки не сама по себе ликвидирована, а ее ликвидировали. Ну, это такой целый большой вопрос.
Ну, возможно, как раз корни этого распада и коренятся в истории.
Корни коренятся в истории, но здесь, конечно, существует два подхода. Это просто подход обывательский. Меня, как человека, который находился вот в моменты распада СССР в таком возрасте, который, мне кажется, очень... С одной стороны, это уже сформирован в основной своей части как человек и как личность. Уже, в общем-то, понятно, ну, какие-то, наверное, базовые вещи они в тебе существуют, а с другой стороны, этот вот период там 14-15 лет, это такая история, когда, ну, наверное, что-то закладывается еще, и, может быть, даже самое важное. Я лично очень тяжело пережила распад СССР, вот просто как человек. Я же тогда еще не имела никакой профессиональной исторической подготовки, и даже, может быть, и не подозревала, да, чем я потом в будущем буду заниматься, но как человек я это пережила тяжело, это тяжело пережила моя семья, и вообще вот весь какой-то знакомый круг людей, начиная от соседей по дому, в котором я жила в Ташкенте, заканчивая, я не знаю, моими школьными друзьями, родственниками, знакомыми родителей. Для всех это, конечно, была такая история, которая даже вот как-то ее не сразу люди ощутили. Но вот проснулись, ну, нет СССР. И только спустя какое-то время стало понятно вообще, что произошло. И, конечно, вот это какое-то такое обрушение привычной жизни, оно же происходило не сразу, оно происходило постепенно.
Общественное сознание, оно достаточно инертно. Я помню, похожие мысли были, когда разрушился СССР. У многих людей вокруг меня считали, что вот будет просто другое название СНГ, будем примерно так же. Да. Ну, только, может быть, за границу будем больше ездить, и, так сказать, будет свобод больше, а так все будет по-прежнему. Оказалось, что разводились... Для другого? Для чего?
Ну, вопрос просто настолько большой и объемный, что ответить на него как-то очень кратко, мне кажется, что сложно. С одной стороны, вот я просто как историк, если подходить к этому, существует страна как система, и устойчивые системы обеспечивают какие-то внутренние факторы, то, что происходит внутри этой системы, и определенные внешние факторы, внешний контекст. Потому что мы же не жили вот в каком-то совершенно изолированном мире, хоть нам и рассказывают о том, что там железный занавес, значит, что-то там куда-то, вот мы, значит, все время, вот чего-то мы там получали, недополучали какую-то информацию, там какие-то, знаете, тайные голоса. В этом году, вот я не помню где, в таком публичном пространстве услышала такую шутку, которая мне очень запомнилась. Есть забава на Руси ночью слушать BBC. Моя семья, например, не относилась к такой категории граждан Советского Союза, которая там по ночам настраивала радиоприемник, папа с мамой там, поприльнув ухом, значит, где-то там стоит моя кроватка, тут стоит большой приемник, океан, и они, значит, ловили эти вражеские голоса. Вот совершенно нет. Я выросла, как мне кажется, в очень такой, вот в хорошем смысле этого слова, потому что здесь еще какая-то такая очень ругательная коннотация, совок, вот что-то такое, да, такое вот что-то ограниченное, какое-то такое серое, кондовое, замшелое. Но я, например, почему-то, я не понимаю, почему я должна стыдиться ощущения того, что, будучи еще маленьким ребенком, приезжая на малую родину своего отца, это такая деревня Лисово в Курском районе, Курской области, со своей бабушкой, которая 45 лет проработала школьной учительницей истории, мы, допустим, там, не знаю, идя куда-нибудь по лугу, направляясь за коровой вечером к стаду, вот, может быть, я сейчас рассказываю вообще такие вещи, которые на сегодняшний момент вообще просто там ушли и жизни обыкновенных людей в стране. И я вот смотрела на какие-то эти, так сказать, просторы, луга, поля, где там что-то колосилось, росло, работала уборочная техника. И, как правило, мы попадали всегда в деревню. Июль, август месяц, уже шла страда. Я не понимаю, вот у меня, как у ребенка, это вызывало все такое восхищение. Единственное, что вот я помню...
Но в этом нет ничего специфически советского.
Да, абсолютно.
У ребенка в Айове где-нибудь, когда он видел поля кукурузы, тоже бы самое это было.
Те же ощущения, поэтому... Но у нас, мне кажется, сейчас вот к таким, я не знаю, каким-то вот настроениям, и когда человек как-то выражает, вспоминает такие свои детские ощущения, в этом сразу пытаются вот найти какой-то такой, найти подтекст того, что так на меня воздействовала какая-то
Давайте все-таки вернемся к Средней Азии.
Давайте вернемся.
И прикинем, насколько тесны узы между нашими народами, или же вот развал СССР отдаляет нас друг от друга все больше и больше. Есть такое мнение, что, которое сейчас усиленно распространяется целым рядом исследователей, о том, что была очень такая жестокая колонизация, покорение, завоевание Средней Азии. Ну и, собственно говоря, поэтому в конечном итоге она и освободилась, и сейчас дистанцируется все дальше и дальше. И дистанцируется она вплоть до того, что те, кто боролись, в общем-то, не против русских, а в основном против социальных преобразований в Средней Азии, это басмачи, считаются теперь борцами за национальную независимость, в том числе и в вашем Узбекистане, где вы провели, так сказать, ваше детство и юность. И этот процесс идет повсеместно. Вот тут надо понять как-то, разобраться, был ли, так сказать, крах вот империи неизбежен, было ли это заложено в ее основе, или же все-таки это были больше, так сказать, ошибки текущего момента, а страну можно было сохранить. Ну, это как бы один вопрос. Ну, а второй вопрос, вот это, как наши сегодняшние отношения с Узбекистаном, имеют ли они хорошую перспективу, с учетом того, что Узбекистан там не вошел в ВДКБ, хотя, казалось бы, это, в общем, самая могущественная страна Центральной Азии по человеческим ресурсам и так далее.
Она... Ну, послушайте, Казахстан вошел в ВДКБ. И если мы тогда прислушаемся внимательно к заявлениям, которые делает руководство Казахстана, я, честно говоря, даже не знаю, что лучше. Узбекистан, который не вошел в ВДКБ, но не делает подобного рода заявлений, или Казахстан, который в ВДКБ вошел, но заявление делать может. Поэтому, понимаете, дипломатия и вообще политика – это искусство возможного. На сегодняшний момент я, например, вот как специалист, который все-таки больше занимается историческим, не политологическим, не экономическим контекстом, на мой взгляд, Узбекистан вот какой-то текущей геополитической ситуации пока не сделал никаких заявлений, из которых бы следовало, что у власти Узбекистана на сегодняшний момент существует, ну, вот какая-то такая непреодолимая решимость встать на сторону наших очевидных недругов. Я вот, например, такой тенденции я не усматриваю. Естественно, не исключая того момента, что где-то в каких-то подспудных элитных слоях, извините за тавтологию, узбекской правящей элиты такие настроения могут иметь место быть, но официальной артикуляции подобного рода каких-то заявлений, очевидно, нам недружественных, со стороны Узбекистана на сегодняшний момент не последовало ни одной. Ну, либо я плохо слежу за ситуацией, за обстановкой этих самых заявлений. Поэтому мне кажется, что Узбекистан на сегодняшний момент занимает и ведет очень взвешенную, очень такую прагматичную для себя. Я вот не очень понимаю вот эти выражения, когда я помню, после смерти Ислама Дуганича Каримова, новое руководство, пришедшее к власти, тоже мне звонили журналисты и спрашивали, ну вот этот президент Мирзиёев, он такой пророссийский? Я не понимаю вообще вот этого понятия пророссийские относительно президентов Украины, Молдовии, Грузии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии, всего остального постсоветского пространства.
Это какие-то реликты как раз советского наследства. Люди ждут, что все бывшие советские республики будут маршировать вместе с Россией и поддерживать геополитические притязания России. Ну, конечно, эти ожидания, ну, будем так говорить, не совсем
оправданы. Да, это рудименты, безусловно.
Потому что где-то они будут, а где-то они будут ориентироваться на свои собственные интересы, раз они уже независимые государства.
Но, понимаете, когда наши внешние границы имеют такую протяженность, и когда мы граничим с таким количеством государств, разных и всяких, больших, малых, более сильных экономически, менее экономически самостоятельных, мы все-таки должны понимать, что с каждым из этих государств нужно налаживать и выстраивать линию поведения политического, экономического и дипломатического. По-другому быть никак не может. Я вообще сторонница давно, что нам надо отказаться от вот этого такого регионального подхода. Понимаете, вот они, страны Центральной Азии. Послушайте, ну это же это совсем не единое и не какое-то такое гомогенное пространство. Вот если мы берем, сравниваем Казахстан и Туркмению, например. Ну, послушайте, что общего в геополитических линиях на сегодняшний момент руководство Туркменистана и руководство Казахстана? Совершенно разные реалии. Если мы берем Узбекистан и Киргизию, ну, казалось бы, вот это все один вот этот самый, да, регион, но это же абсолютно разные. Ну, и Таджикистан тоже занимает абсолютно свою собственную политику, и с учетом фактора афганской близости этого государства и непосредственной границы с Афганистаном, ну и так далее. Мне кажется, что мы очень сильно загоняем себя вот в определенные рамки, и вот нет в нас этой гибкости и умения перестроиться и перенастроиться на уже давно другую политическую и геополитическую реальность. Мы продолжаем мыслить вот этими шаблонами. Там, республики Закавказье, ну, послушайте, ну, это же смешно. Это уже три давно очень разных страны, которые имеют очень разные векторы внешней политики.
Ну, на них все-таки меньше смотрят, как на единое целое, в отличие от Центральной Азии.
А вот Центральная Азия – это прям совсем какой-то такой критический рудимент. Причем, посмотрите, ведь даже советская власть и советская историческая наука, ну уж как минимум, разделяла Среднюю Азию и Казахстан. Это была абсолютно такая официальная формула. Республика Казахстан – это была Республика Казахстан, ну и были республики Средней Азии. Теперь мы вообще имеем какой-то такой огромный, такой очень эфемерное нечто, которое называется Центральная Азия. С точки зрения географии сюда еще входит и Северный Афганистан, и там и северная часть современного Ирана, и значительная часть так называемого китайского Туркестана или Синьцзянь-Уйгурского автономного округа. И чуть ли, понимаете, не Южная Сибирь, Хакасия и даже некоторые районы Монголии. Вот я вам перечислила эту географию.
Что между ними общество?
Поэтому, когда мне вот говорят вот этот термин, кстати, даже то подразделение в Институте всеобщей истории, в котором я работаю, называется, что он сектор Центральной Азии. Но вот, увы, я вынуждена идти вот опять же, да, от вот этой некой теперь общепринятой терминологии, хотя я понимаю, что это смешно. Я с таким же успехом, видимо, могу заниматься Хакасией, Южной Сибирью или даже, понимаете, Монголией, вот, руководя центром Центральной Азии. А занимаюсь на самом деле я республиками Средней Азии, бывшими советскими, и Казахстаном, если мы говорим об этом. Ну, я сейчас вообще склонна просто перечислять те страны, которые входят в орбиту вот той какой-то моей деятельности научной.
Ну, вот вы упомянули о разнице, скажем, между Казахстаном и Туркменистаном. Ну, попробуйте артикулировать ее. Вот в чем она заключается? Вы говорите, что они совершенно разные с точки зрения геополитического расклада и так далее.
Они разные не только с точки зрения геополитического расклада.
Внутреннего устройства.
Внутреннего устройства. Здесь же у нас есть еще один такой миф. Понимаете, этот миф простителен среднестатистическому жителю европейской равнины, там, среднерусской возвышенности. Людям, которые никогда в жизни там не выезжали дальше вот там границ своего региона. Там, не знаю, Московской, Курской, Воронежской, Вологодской области. Но когда мы от людей, казалось бы, которые в теме, в повестке вообще должны понимать и знать эту разницу, мы тоже как-то вот слышим вот эти какие-то обобщающие вещи, они, например, для меня непонятны. Ну, во-первых, казахи и туркмены, начнем с того, что это два разных народа. И не надо вот здесь как-то пытаться притянуть за уши, так сказать, момент того, что это народы, которые ведут кочевой исторический или полукочевой образ жизни. Мало ли у нас и бедуины Аравии ведут кочевой и полукочевой образ жизни, но это же не значит, что мы можем абсолютно объединять просто какие-то современные государства, вот отталкиваясь от подобного рода оценок и категорий. И везде же еще очень, так сказать, интересные моменты, связанные с историей вообще формирования туркменского и казахского государств вот в их современных нынешних границах. Я огромная противница, прям категорическая противница вот этих некоторых иногда звучащих из уст очень таких высокопоставленных, казалось бы, людей, которые, ну, не могут не знать этих деталей, о том, что вот там казахская государственность началась, ну, там, или в 1991, или там, не знаю, там, в 1939-36 и узбекская государственность примерно в 1924. Это абсолютно неправильно. На этой огромной территории исторически существовала очень древняя государственная традиция. И если эта государственная традиция не строилась по принципам титульной нации, той формы государственности, которая сейчас считается доминирующей.
Но они попросили тогда во время национально-государственного размежевания Центральной Азии национал-коммунисты, чтобы дать возможность, так сказать, конституироваться по национальному признаку этим народам.
Безусловно, это только говорит о том, что уже тогда и узбеки, и казахи, например, понимали, что это вот узбеки, и у них есть, так сказать, своя идентичность и своя самость, а есть казахи, у которых есть своя идентичность и своя самость, а есть еще туркмены, у которых есть своя идентичность и своя самость. Это только говорит о том, что элиты этих народов уже к этому периоду времени определенным образом понимали, разделяли, чувствовались эти нюансы, и поэтому, на мой взгляд, проект, предложенный Тураром Рыскуловым о том, что вот Туркестан надо сохранить вот в этих единых границах, имевших место в Российской империи в виде Туркестанского края, или как его еще там называют, может быть, даже правильнее, Туркестанского генерал-губернаторства, это территория, которая, ну, фактически охватывает территорию современной Туркмении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и значительной части Казахстана, что вот эта вся административная единица, которая после краха империи, я очень схематично, конечно, говорю, стала именоваться Туркестанской автономной советской социалистической республикой весной 1918 года, что вот ее надо сохранить, и вот это такое вот некое единство, которое основано прежде всего на общности религиозной культуры, вот того фундамента. Но понятное дело, что, ну, как вы их назвали, национал-большевики меньше всего брали в расчет этот момент. В расчет брался момент, связанный с тюркским происхождением этих народов, ну, за исключением таджиков, которые, как известно, являются народом иранского происхождения, что вот эту общность нельзя ее разрушать. Я думаю, что если бы, ну, вот по каким-то непонятным мне соображениям, все-таки в том числе верховная власть в СССР на тот момент уже существовавших 24-му году, я имею в виду году начала так называемого вот такой, да, тоже как бы исторический термин, такой клише национального размежевания в Средней Азии. И если бы советское руководство, ну, пошло бы как-то на поводу вот у этой теории, я думаю, что, допустим, к 1991 году мы бы имели бы, ну, такое количество проблем. Я думаю, что, может быть, даже это количество проблем бы мы бы имели и раньше. Если мы вспомним, ведь процесс формирования и выделения вот этой государственности национальной в рамках СССР, еще раз подчеркну, что все эти народы имели государственную историю и до вот этого размежевания и формирования союзных, ну, или, конечно, автономных республик.
Ну, конечно, Хиденское ханство, Бухарский эмират,
безусловно,
даже вплоть до Улус-Уджучи в древней истории.
Да, мы можем тут, так сказать, типа и Парфянское государство, и, так сказать, греко-бактрийское, кушанское царство. Мы можем тут, знаете, очень глубоко копать. То есть к моменту прихода сюда Александра Македонского со своими воинскими частями здесь существовала государственность. Она была, и, понимаете, совершенно, ну, просто какая-то глупость и невежество отрицать эти вещи и пытаться говорить, что вот, вот она какая-то отправная точка наступила чуть ли не в 91-м году. Это совершенно неправильно. Это некая новая форма этой государственности, вот она наступила в 91-м году. А государственность, она, конечно же, существовала здесь и ранее. Поэтому, вот возвращаясь к мысли о том, что национальное размежевание, ведь оно же тоже проходило очень, так сказать, поэтапно и постадийно. И много, видимо, причин, ну, например, такая большая территория, такая большая потом союзная республика, Казахская ССР, самый последний, если мы берем центральноазиатский регион, вот в его, так сказать, современном географическом понимании, получила этот самый статус союзной республики. И при этом она имела внешнюю границу с Китаем. Вот многие говорят, да, что там в основу было положено. Есть внешняя граница, нет внешней границы. Если эти внешние границы есть, то, значит, вот мы такую вот государственность союзного статуса территория получал. Казахстан тоже имел эту границу. Но не получил же он почему-то вот этого статуса сразу, а получил его значительно позже, только в 30-е годы. Поэтому здесь очень много таких тонких, интересных вопросов, которые действительно нужно изучать. А знаете, что мы делаем? Мы от одних штампов вроде бы отказываемся, но мы на этих не отказываемся. Мы на этих же штампах пытаемся построить вот некие, так сказать, новые штампы, сформулировать. И вот мы ходим по циклу вот в этих вот иллюзиях некоторых, потому что мы освободили пьедестал от одних героев, пьедесталы остались свободны. У нас какое-то такое, знаете, непреодолимое желание на эти пьедесталы поставить обязательно каких-то новых героев. То есть вот мы не можем без героев, мы не можем с пустыми пьедесталами, понимаете? Причем не просто пьедесталы, не просто люди, а мы так же, как и прежним нашим героям, отказываем в каких-то простых человеческих таких, знаете, свойствах характера. Мы и этим новым отказываем в этих же свойствах. У нас, понимаете, у нас все должно быть таким святым и равноапостольным. А так не бывает. История, политика, она не делается в белых перчатках. И это сложные процессы. И об этом надо помнить, когда мы пьедесталы устанавливаем туда новые какие-то бюсты.
Скажите, а вот ведь тенденция к тому, чтобы как-то снова собраться, она же наблюдается тоже. Не только ведь Россия пытается создать Евразэс, да? Но мы слышим разговоры о том, что, может быть, возможен новый Туркестан, что надо объединение центральноазиатских государств создавать. Я, например, вижу, что, так сказать, среди центральноазиатской общественности такие разговоры идут, что есть некоторая вот необходимость в этом. Экономические процессы, культурные.
Мне кажется, что если бы вот все было так просто, оно бы и исторически бы такие тенденции, они бы имели бы место быть значительно ранее, чем вот сейчас, вот 2022 год.
Ленин, что для того, чтобы нам объединиться, нам
надо решительно размежеваться. Мы достаточно давно решительно размежевались. И мне кажется, что вот как бы мы, не знаю, хотели или не хотели, потому что мне кажется, что Россия не очень хочет сама стать центром такого объединения. И мне кажется, что таким центром объединения может стать только Россия, ну вот при определенном и таком достаточно серьезном, не то что изменении какой-то своей политики в отношении государств СНГ, и в частности, если мы говорим с вами о государствах Центральной Азии, мы, наконец, должны очень четко проартикулировать, выстроить некую такую, так сказать, вот нашу стратегическую линию, понять для себя, а чего мы хотим. Мы вообще хотим объединяться, или мы еще очень недавно размежевались, и нам и так хорошо, или все-таки какие-то процессы, которые проходят в мире и которые нельзя не замечать, они диктуют нам все-таки такую жизненную, иногда, извините, просто насущную необходимость какому-то объединению,
становлению более... Мне кажется, Кремль хотел бы объединение более близкого славянских республик, прежде всего, но остальные, если не будут близки и не будут объединены в единую какую-то конфедерацию или в союз, то они будут, так сказать, идти в фарватере политики, будут близкими союзниками
и
так далее.
Никто не будет идти в фарватере политики, во всяком случае, очень многие из тех государств, о которых мы думаем, что они будут идти в фарватере нашей политики, уже давно идут в фарватерах политик других государств. И для этого существует такое очень красивое терминологическое определение – многовекторность. Уже даже есть слово, которым вот это вот все красиво, ну,
понятно,
красиво
если,
называется.
Скажем, многие государства Центральной Азии экономически доминируют. Китай культурным аттрактором во многом продолжает оставаться Россия в силу общей истории и того, что люди знают язык, а технологическим лидером являются страны Запада. Вот отсюда, так сказать...
Вот вы представляете, как должно разорвать в итоге вот ту некую, так сказать, территорию? Вот представьте себе, вот вы человек, да, и у вас вот в голове вот таких вот три разных вектора. И вы садитесь и думаете, господи, что делать, да? Вот здесь вот одно тянет, там, экономика, вот тут вот тянет какое-то индустриально-технологическое развитие, а вот сюда вот у меня просто душа лежит. Вот представьте, насколько это сложно это все сбалансировать и найти этот баланс, и в этом балансе жить. Потому что ведь каждый из этих трех векторов, глядя на тебя, говорит, нет, ну давай, ты должен сделать выбор. И если этот вопрос еще не отартикулирован,
ну,
вот так вот прям...
Японцы же как-то спрашивали, они сохранили свою самость, свою национальную идентичность, прошли через революцию Мэйдзи, сохранили свой уклад, но в то же время наполнили традиционные формы своего бытия новым технологическим, капиталистическим, корпоративным содержанием и стали одним из лидеров индустриального мира сегодня.
Ну, вы не забывайте, что история Японии – это все-таки страна, которая, ну вот в принципе, вот если мы опять возвращаемся к этому определению и термину, она, по сути, никогда не была колонией. Она никогда вот в таком, ну, я не знаю, широком и большом, ну, если мы там только не вспоминаем голландцев, какого-то такого небольшого промежутка времени, ведь, на мой взгляд, что Россию роднит с Японией, это то, что руководство и России, и руководство Японии, когда это давно-давно, несколько столетий назад, очень четко смогло поставить заслон вот этому очень активному экспансионистскому проникновению со стороны европейских держав, на тот момент уже действительно огромных колониальных империй. И, понимаете, вот если мы берем российский уже теперь пример, то ведь английский двор, так называемый, в качестве, правда, архитектурного памятника, он же сохранился на территории Красной площади и стоит до сих пор. То есть это был гигантский проект. Ост-Индская компания, Вест-Индская компания. Ну вот не получилось. А вот с полуостровом Индостан получилось. И ведь в Японии, посмотрите, как, ну, я могу только, что называется, ну, признать безусловную мудрость, особенно в определенных очень сложных исторических таких вот обстоятельствах, которые в японской истории случались не раз, когда это государство находило в себе вот эти, а главное, жители, население, граждане этой страны, вот эти внутренние ресурсы мобилизоваться и быть готовыми к какому-то такому очередному прорыву.
И... А что может, как вы считаете, для стран Средней Азии и Казахстана стать вот таким локомотивом их развития, кроме продажи природных ресурсов зарубежным корпорациям, чтобы они шагнули вот в 21 век?
Понимаете, для каждой из этих стран, поскольку это все-таки самостоятельные независимые государства...
Свой путь.
Свой путь. Если мы не рассматриваем регион Средней Азии и Казахстана в контексте какого-то такого большого политического или, я не знаю...
Ну, совершенно очевидно, что эти страны являются ареной соперничества для России, значит, так сказать, Соединенных Штатов, ну и отчасти Китая. Это очевидно. Ведется борьба за то, что
история, к сожалению, ведь вот она таким образом устроена, что когда, я сейчас это даже говорю неприменительно непосредственно к государствам Центральной Азии, когда ты не делаешь выбора, иногда вот те, кто соперничает, делает выбор, и они уже решают
загоняют
этот вопрос.
Загоняют в прокурство ложа того или иного решения.
Да, поэтому здесь вот иногда может наступить, она часто наступает, эта ситуация, я не говорю, что ситуация имеет место быть вот прям на сегодняшний момент, когда этот выбор станет ну, настолько четким и определенным, что вот уже рассуждать о многовекторности, о том, что вот здесь вот мы душой, там мы телом, а здесь мы деньгами, будет все сложнее и сложнее. Но как поведут себя элиты каждой из этих
республик? Во многом, наверное, это зависит от исхода ведущей сейчас спецоперации, вам не кажется?
Ну, вообще от исхода сейчас ведущейся специальной военной операции зависит, на мой взгляд, очень много. Для всех. Уж не только для государств Центральной Азии.
Ну, вообще для Евразийского союза, будет ли он существовать или нет, это тоже очень важно. Если в него не войдет Украина, хотя бы частью своей, это уже будет существенный удар. Если в него не войдет Узбекистан, который пока, так сказать, держит дистанцию, это же огромные рынки. Огромные трудовые ресурсы, перетекание капиталов, рабочей силы. Тогда всего этого не будет.
Послушайте, но ведь не зря же стремятся к нашему расчленению. Ведь ну, всем же давно известно, существуют определенные экономические выкладки, когда очень многие экономические процессы, индустриальное и промышленное развитие становятся выгодным и имеет смысл. Только когда у тебя есть рынок сырья, есть рынок сбыта, есть рынок рабочей силы и свободно перемещающийся. И одно дело там 300 с лишним миллионный Советский Союз, которому было экономически выгодно производить, делать, выпускать что-то. И вот это ну, такое атомизированное пространство, которое, кстати, уже все меньше называют постсоветским, но тем не менее, если мы говорим о непосредственно входивших в состав СССР, бывших союзных республиках, ныне независимых государствах, если мы посмотрим на каждого из них в отдельности, это очень разная численность населения, это разная сырьевая база, разные возможности. И в общем, даже Россия без Украины, там, Белоруссии, там, Центральной Азии, вот в современном, допустим, в каком-то экономическом пространстве, конечно, наличие этих рынков для экономики всех этих государств, вот это как бы совокупная возможность пользоваться этими рынками и сырьем, и человеческими ресурсами, она была бы, я думаю, что ну, очевидным бы прорывом. Потом, вы знаете, мне кажется, что мы находимся вот в неком таком стриме, сформулированном когда-то Александром Исаевичем Солженицыным, к которому я, честно сама сказать, очень отношусь без особенной симпатии. Я так вот выражусь мягко. Я когда еще была подростком, я помню, как я разрезала выпущенную спецвыпуском «Комсомольской правды» вот эту его, значит,
брошюру, как нам обустроить Россию.
Брошюру, как нам обустроить Россию. Вот это подбрюшье, которое нам не надо, от которого надо освободиться, да, и вот этот вот сформулированный тезис о том, что вот главное сохранить славянское единство. Я абсолютно не против того, что надо сохранить славянское единство. Но мне кажется, что не надо так вот как-то походя отказываться от возможности объединения, интеграции и налаживания более тесных, продуманных, внятных и определенных отношений политических и экономических, сформулированных прежде всего не для наших партнеров, а для нас самих, чего мы хотим.
Мне кажется, большую роль вот играет вольно или невольно религиозный фактор. Религия, она способствует не только там сохранению традиций или национальному возрождению, но она еще и разъединяет людей. И у многих в России существуют фобии такие, что, мол, массовый наплыв мусульман, так сказать, в наше историческое тело России, что это какая-то страшная угроза. У нас изменится демографический состав, и это опасно, и так далее. Вот это вот играет роль определенную негативную в сближении, скажем, России современной с государствами Средней Азии. Я это отчетливо слышу и у многих политиков, и у интеллигенции, и так далее. Вот такой момент. Хотя, конечно, мы нуждаемся в этой рабочей силе. Я думаю, что это и демографически очень полезно, что люди перемешиваются и, так сказать, мигрируют и так далее. Создаются новые семьи. Это новая реальность, которую надо принимать, и надо понимать ее. Ну, вот большое сопротивление этому я наблюдаю.
Мне кажется, что в конце 80-х, начало 90-х годов и советское руководство последнее, и уже потом руководители Российской Федерации и уже тогда на тот момент независимых государств, всех на всем постсоветском пространстве, не очень учли все имеющиеся, так сказать, тонкости, сложности и детали, связанные с вот такой гигантской поднявшейся волной религиозного возрождения. Потому что Советский Союз ведь строился на, ну, если так сказать, да, на таком фактически отрицании вот этой религиозной идентичности, а формировании идентичности, основанной на социальном происхождении. Да, знаменитая фраза «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», которые были написаны на всей официальной государственной символике СССР. И вроде бы как было неважно, ты христианин, иудей, мусульманин, или ты буддист, или ты там, не знаю, придерживаешься еще каких-то представлений.
Мы не были религиозными людьми, мы были сиентистами, мы верили во всемогущество науки.
Науки. Понимаете, теперь ситуация принципиально изменилась. Тем более при том, что последние почти, там, не знаю, 35, даже больше лет прикладывались такие усилия к религиозному возрождению, и, в общем-то, конечно, это, наверное, в этом нет ничего плохого и страшного, но с другой стороны, вот этот маркер религиозный, он, имея в себе все черты, присущие такому там, принципам общечеловеческого гуманизма и каких-то позиций, которые мы называем общечеловеческими традиционными ценностями, с другой стороны, ведь все-таки происходит, на мой взгляд, ну, такое вот вольное, невольное, но выстраивание вот этой вот дистанции, которая маркирует человека, мусульманин он или он православный, иудей он или он буддист. С одной стороны, конечно, это хорошо, когда даже общаясь в повседневном режиме, мы все-таки учитываем, не обидим ли мы человека, если мы, например, предложим ему колбасу, заведомо зная, что вот в этой колбасе может содержаться свинина, если наш там гость, например, мусульманин или иудей, вот чтобы его как-то не обидеть. Хотя, конечно, в советской такой повседневной практике жизни этого не было.
Проблем с этим не возникало.
Теперь мы, конечно, так сказать, учитываем эти моменты. Ну, хорошо, если вот круг каких-то, ну, я не знаю, наших задач ограничивается только этим.
В миграционных процессах это играет, конечно, разъединяющую роль, религиозную.
Я согласна с вами.
И как мы это будем преодолевать, пока сказать трудно.
Пока я тоже не могу ответить вам на вопрос.
Мигранты, которые... Мы, понимаете, мы хотим избежать анклавности, геттоизации, так сказать, России в связи с массовой миграцией из Средней Азии сюда. Но как это сделать, если люди будут кучковаться не только по национальному признаку, но и по религиозному и так далее? Это уже вызывает определенное беспокойство.
Надо все-таки справедливости ради сказать, что, например, в той же Москве компактно выходцы из государств Центральной Азии, которые приехали вот в качестве таких трудовых мигрантов и здесь у нас работают, и они же ведь живут, селятся там, где жилье, например, доступнее. Да? Это значит какие-то не самые престижные районы, ну, например, той же Москвы, там, где жилье стоит дешевле. Поэтому даже, так сказать, не исходя из того, что вот мы приехали из, не знаю, из Таджикистана или Киргизии или Узбекистана, вот мы вот здесь вот собрались по такому национальному принципу, и жить мы будем именно здесь, ведь очень часто просто экономика диктует людям. Вот я живу в одном из таких московских районов.
Вывод какой из этого?
Какой вывод из этого? Я считаю, что, еще раз говорю, это должна быть очень продуманная, очень расписанная, детальный по пунктам политика соответствующих государственных структур.
Ну что же, остается лишь подытожить нашу беседу. Действительно, процесс согласования интересов разных народов, живших на территории бывшего Советского Союза, а теперь пребывающих в разных независимых государствах, согласование их интересов – это непростой процесс. И, соответственно, образование национальных диаспор на территории России, куда в основном устремленные потоки постсоветской миграции. Это тоже непростой процесс, требует большого внимания властей, общественности, руководителей этих диаспор для согласования интересов, для обеспечения прав мигрантов, совмещение их органично с правами граждан. В общем, конечно, это не будет проходить бесконфликтно, не будет проходить беспроблемно, но стремиться к этому нужно. Вот на этой оптимистической ноте я и предлагаю закончить нашу беседу. Большое спасибо.
Интервью на радио «Спутник».